Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия «Среды», 15-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем, примерно минут через 10-12, я приглашаю вас на очередную встречу с Александриной Вигелянской, педагогом, членом Союза писателей Москвы, президентом благотворительного фонда святого праведного Алексия Барцурманского, одного из предков священнического рода Вигелянских. Как всегда, это будет взволнованное слово, своеобразный отчет о проделанной работе по реставрации храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Курмыш Нижегородской области и планы на будущее, которое невозможно без нас с вами.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 23 зачало, глава 6, стихи 7 по 13. В то время, призвав Иисус 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Бог, совершая спасение мира, восхотел избрать себе соработников. До сих пор мы слышали только о призвании некоторых учеников следовать за Господом. Затем Господь избирает 12, чтобы они с Ним были и участвовали в Его служении. До этого они только беседовали со Христом и, сидя у Его ног, слушали Его поучения и видели Его чудеса. Они получили то, что они могли дать, научились тому, чему должны были научить других. И потому Он начал посылать их. Они не должны всегда только учиться, накапливая знания. Хотя они еще не достигли необходимого совершенства, однако и теперь в меру своих сил могут послужить Господу. Господь посылает их по два, с тем, чтобы они могли быть помощью и поддержкой друг другу. Как говорится, двое лучше, чем один. Согласно Моисееву закону, для удостоверения истины необходимо двое свидетелей. Кроме того, Христос хочет научить своих учеников взаимному соработничеству в едином деле. В книге «Деяния апостолов» мы видим проповедника воскресения Христова, идущих вместе, Петра и Анна, Павла и Варнаву, Иуду и Силу. Господь сообщает ученикам свою власть над нечистыми духами. Они должны начать наступление на врага рода человеческого, изгоняя его из одержимых бесами. И это есть одно из знамений, что приблизилось Царство Божие. Господь заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Те, кому они будут проповедовать, дадут им все нужное для жизни. Таким должно быть снаряжение странников, отправляющихся в долгий путь. И это как ветхозаветная Пасха, воспоминание трапезы, которую совершил богоизбранный народ во времена Моисея, оставляя Египет. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня». И это путь, ведущий к Христовой Пасхе. Господь говорит, чтобы в городе, где они будут проповедовать, они оставались в одном доме, они переходили с места на место. Зная, что им оказано гостеприимство ради их служения, они со своей стороны должны проявлять любовь к тем, кто первым принял их к себе и для кого их пребывание не является бременем. Хозяин дома, принимающий у себя проповедников Слова Божие, мог играть значительную роль в распространении Евангелия. Ученики Христовы не должны заключать мира с теми, кто отвергает благовестие Христово. Они должны отрясти прах, прилипший к подошвам их обуви, выходя из города, не принявшего Господа. Этот жест достаточно красноречив. У них не может быть ничего общего с ненавистниками Христа. Этот прах, подобно пыли земли египетской, обратится в тучу бедствий для презирающих истину, как описано в книге Исход. Их осуждение в последний день будет ужаснее осуждения Содома. Так поступали во время своей проповеди апостолы в книге Деяний. Призванные Господом ученики шли, как Авраам, не зная, куда идут. Они шли и проповедовали покаяние. Люди нуждаются в изменении ума и изменении своей жизни. Целью и смыслом евангельской проповеди должно быть приведение людей к покаянию, к обретению нового сердца и к хождению новым путем. Они не старались привлечь к себе никого интригующими откровениями, но говорили, что необходимо покаяться и обратиться к Богу. Чудеса, совершаемые апостолами, должны были только способствовать этому. Сила, которую дал им Христос, не была в них бездейственной. Нечетно они приняли этот дар, но употребляли его, ибо они изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. С самого начала апостольская церковь призвана нести миру небесную помощь и милость, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Трудно покаяние, но апостолы показывают, как велика любовь Господня. Сегодня у нас много говорят о миссионерстве как главной задаче церкви. Предлагая описание первой апостольской проповеди, Евангелие преследует двойную цель. Во-первых, дается некий кодекс миссионерского просвещения, остающийся в силе для апостолов и после Пасхи. Нищета средств 12 – урок для тех, кто не мыслит апостольского служения церкви без мощного технического оснащения. И кроме того, нам показано, что Господь не колеблется доверить ответственность за проповедь Евангелия самым обыкновенным людям. Наша посредственность и наши немощи не могут быть для нас извинением в том, что мы не участвуем в общем деле Церкви. Путь возрастания в вере, как свидетельствуют первые ученики Христовы, проходит через проповедь миру. Разумеется, прежде всего жизнью в Господе. Каждый христианин, достойный своего крещения, просвещенный Духом Святым, знающий смысл жизни и путь к источникам воды живой, должен стремиться показать этот путь другим. Не надо говорить, это дело только священников, потому что священники не могут быть одновременно везде. Но чтобы наше апостольство было реальным, от нас требуется поистине апостольское осознание своей немощи и апостольское послушание слову истины во всецелом уповании на силу Господню. Ибо несущий благую весть спасения другим должен вначале сам принять ее от Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие наши слушатели, вот с тех самых пор, как я узнала о поистине чудесном открытии, совершенном Александриной Вигелианской в 2016 году на исторической родине ее предков в Нижегородской области, в поселках Курмыш и Бурцурманы, вот с тех самых пор каждый раз зову Александрину в студию, каждый раз впечатляюсь, радуюсь, печалюсь. Если дела по постановлению храма, за которые взялась Александрина, поначалу одна с Божьей помощью, а сейчас уже и с единомышленниками, так вот, если в этом восстановлении какие-то встречаются препоны, то и тревожусь, и прошу об этом ваших святых молитв, а сейчас приглашаю на очередную встречу с Александриной Вигелианской.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я в очередной раз нахожусь здесь, в этой гостеприимной студии, и хочу принести свою благодарность за то, что столько раз меня уже здесь выслушивают. Мне очень важны вот эти выступления, важны эти передачи, потому что через них я уже не раз обретала какие-то промыслительные встречи, через них я обретала друзей, обретала поддержку. И в прошлый раз мы встречались здесь в июне этого года, всего несколько месяцев назад, по поводу выхода книги, издания архивных материалов о святом праведном Алексее Бурцурманском, в том числе его рукописного наследия, книги, составителем которой мне посчастливилось быть. И вот я рассказывала об этой книге, рассказывала о тех путях, которые привели меня на его святую прекрасную землю в село Бурцурманы Нижегородской области, и о том, что сопутствовало этим событиям. Это совершенно чудесная история. И вот мы прощались, мы всегда прощались до новых чудес, поскольку каждый раз у меня было о чем рассказать. Каждый раз происходили какие-то события, которые имеют такое же чудесное происхождение, как и все, что связано с этой историей. И вот мне бы очень хотелось, конечно, начать с запятой, начать с рассказа о том, что случилось за это лето, что случилось в селе Курмыш, где фонд святого праведного Алексия, который мне доверили возглавлять, занимается восстановлением храма Рождества Пресвятой Богородицы, и о событиях, которые связаны с именем святого праведного Алексея Бурцурманского, с нашими летними путешествиями, паломничествами с иконой и ковчегом с частицей мощей святого Алексия. Но прежде чем приступить к этим событиям, наверное, для тех радиослушателей, которые со мной не знакомы, нужно бы, наверное, вкратце рассказать еще раз всю историю целиком, потому что без этой полноты будет непонятна промыслительность, да, всех этих событий, всей этой истории. В 2016 году путем совпавших между собой как бы случайных мелких обстоятельств в моей жизни я совершенно чудесным образом попала в земли служения моих предков-священников, священников вегелянских, священников, о которых мы почти ничего не знали, несмотря на то, что мой папа, протоиерей Владимир Вегелянский, является настоятелем храма Святой Мученицы Татьяны в Москве. И несмотря на то, что он знал, что наша фамилия священническая, наш род восходит к священнической династии, но мы не знали никаких подробностей о нашем родословии. И вот на нас упали, буквально ливнем полились известия о том, что папин прадед, мой, соответственно, прапрадед Алексей Вегелянский, который жил в конце 19-го, начале 20 века, он служил в уездном городе Курмыш. Курмышский уезд тогда принадлежал к Симбирской губернии, сейчас это Нижегородская область. И этот уездный город, к сожалению, за годы советской власти превратился в такое доживающее свои последние, боюсь, годы село, которое претерпело десятилетия разрушений, село, которое полито кровью новомучеников, село, в котором были разрушены храмы. Ранее, в XIX веке, там было 5 храмов, а сейчас действующий храм целый, который дожил до наших дней. Только один, 2 других, храм Рождества Богородицы и храм Тихона Задонского, только 2 года назад они были возвращены церкви. У них были прерваны богослужения на десятилетия. Так вот, в 16-м году я впервые попала вот в это село Курмыш. Я искала храм своего прапрадеда, вот этого Алексея Вегелянского. А вслед за ним неисповедимые пути повели меня в соседнее село, которое называется Барцурманы. Я приехала туда впервые. В этом селе служил отец моего прапрадеда, соответственно, мой дедушка с 3 пра, Павел Вегелянский. Он был настоятелем Успенского храма. И вот в поисках этого храма, и уже зная о том, что он там служил в первой половине XIX века, я и приехала туда, и попала на великий праздник. Это был канун обретения мощей святого праведного Алексея Барцурманского, который в этих вот самых Барцурманах считается, ну, самым главным праздником и этого села. Туда съезжается очень много паломников, туда съезжаются архиереи. И вот я попала на этот праздник, соответственно, это было 16 августа, всеночное вот этого великого дня в 16-м году. И прямо вот там, прямо в Барцурманах, читая житие святого праведного Алексея, о котором я ничего не знаю, я и выяснила, что вот тот самый священник, из-за которого я приехала туда, был женат на внучке святого праведного Алексея. Тем самым мое родословие мгновенно развернулось еще на 2 поколения вниз. Я узнала, что святой Алексей приходится мне дедушкой в 8-м колене. И, конечно, это пронзительное известие, оно перевернуло всю мою жизнь. Я поняла не случайность этих моих поисков. Я нашла объяснение тем смутным и непонятным порывам, которые происходили во мне, да, вот почему я отправилась на поиски, почему я ехала за 600 километров от Москвы, почему я не могла никак отмахнуться от этого голоса, который внутри меня говорил и звал, и манил меня туда, не знаю куда. Мне стало это все понятно, и я пережила то, что, наверное, называется переживанием чуда, потому что, ну, оно оглушило меня это известие. После этого я, конечно, стала исследовать архивы, я стала выяснять все подробности. Я отправилась в Ульяновск, в Симбирский архив, где хранились документы, касающиеся священников Курмышского уезда. И оттуда, из этих документов, я выяснила все подробности всю цепочку преемственности. Я узнала имена вот этих моих дедушек во многих поколениях. Я узнала имена членов их семей, обстоятельства их жизни. И у меня было ощущение, что эти люди, что нас не разделяют никакие времена, что они близко, и что они со мною говорят, и что вот эта вот память, которая была забыта, которая вдруг вышла на поверхность, она важна мне, и она важна им. Вот эта вот память, тема памяти, она вошла в мою жизнь. Вот, и вот дальше все это закончилось двумя очень большими-большими обстоятельствами, очень большими событиями моей жизни. Первое – это вот та самая книга, которой была посвящена прошлая передача, потому что дальше мои поездки в архивы принесли мне еще другое открытие. Я выяснила, что дело о канонизации Алексея Гнеушева, священника Успенского храма в Барцурманах, который был причислен к лику святых только в 2000 году. Дело о канонизации было начато, оказывается, еще в 1913 году. И вот оно было потеряно на протяжении многих месяцев в 1913 году. Симбирские священники, члены Симбирской духовной консистории, жили в Барцурманах и Курмыше, опрашивали свидетелей и искали подтверждение чудес, о которых уже шла молва вообще по всей Симбирской и Нижегородской земле. Чудеса, которые происходили при жизни святого праведного Алексея и даже после его кончины, которые не прекращались. Они творятся там у его мощей, а ранее, до обретения мощей, у его могилки, они творились во все времена. И вот, вот это вот дело 1913 года, которое считалось потерянным, оно упало мне в руки. И из него выяснилось огромное количество неизвестных чудотворений святого. Нашелся рукописный дневник святого праведного Алексея. Нашлись письма помещиков и письма самого святого. Все документы, которые так или иначе связаны с его житием. И тем самым открылись новые страницы. И вот я посчитала, что, наверное, одной из форм благодарения за вот эту вот всю историю является, наверное, издание с моей стороны. Издание вот этого рукописного наследия святого праведного Алексея Барцурманского. И вот была великая радость, потому что в июне 2021 года эта книга была, наконец, издана. Издана издательством Московской духовной академии. Она называется «Помните обо мне. Святой праведный Алексей Барцурманский. Материалы к житию». Эту книгу можно приобрести на сайте издательства Московской духовной академии. И также она продается в храме святой мученицы Татьяны. Так вот, это было какое-то задание, которое я поручила самой себе. Было задание номер один, а задание номер два, наверное, куда более сложное задание. Это возрождение храма в селе Курмыш Нижегородской области. Вот этого самого храма, где служил правнук святого праведного Алексея, тоже Алексей Вигелянский, мой прапрадед. На протяжении многих-многих советских десятилетий там располагался Курмышский дом культуры. И даже после перестройки, почти 20 лет, этот Курмышский дом культуры никуда оттуда не выезжал. И в момент, когда я нашла этот храм, там все еще продолжались вот эти вот совершенно не церковные сборища, и как раз я застала этот храм в момент, когда там происходила дискотека. И вот это вот мое совершенно, вот эти вот мои смешанные чувства при виде того, что там происходит, с одной стороны, радость от того, что я нашла храм прапрадеда, да, я его долго искала, и я не была уверена, что он жив. А с другой стороны, вот этот ужасающий гул дискотеки, и сам храм представлял собой плачевное зрелище, потому что у него была разрушена колокольня, собственно, и сейчас она разрушена. Этот храм представляет собой такой обрубок. Там нету колокольни, там демонтирован барабан и купол, оставлены только помещения вот главного предела, трапезной, и двух маленьких пределов, которые, впрочем, тоже изуродованы. Они все были перегорожены на этажи и кабинеты, были замурованы алтари, в трапезной располагался кинозал со сценой, там замурованы до сих пор окна. И я поняла, что, наверное, завещанием святого Алексия, который привел меня на эту землю, который мне открыл столько чудес, он открыл мне целый источник вот этой силы, которая присутствует вот в этом обретенном наследии его, да, архивном. Наверное, он мне поручил и вот этот вот храм. И вот представляете мои чувства. Я преподаватель, филолог из Москвы, живу за 600 километров от Курмыша. Я никогда не занималась никакими такими большими делами. Я далека от этой сферы. У меня нет никакой практической жилки. Я не умею. У меня нет таких навыков, да, у меня нет такого опыта. Я творческий человек. Я преподаю детям русский язык. Я никогда никак не соприкасалась с этой сферой жизни. И тут вот этот вот храм поруганный, который даже тогда еще не принадлежал церкви. Его передали церкви только в 2017 году. И вот я, как-то перекрестясь, стала, не понимая как, да, сначала, я стала просто приезжать в этот Курмыш, надевала резиновые сапоги, надевала какую-то рабочую одежду и стала разбирать там сначала в одиночку завалы, которые оставил после себя сельский дом культуры. И, значит, со временем ко мне присоединились местные жители. Всего там 2-3 человека из местных жителей, и вот нас уже стало гораздо больше. Я стала рассказывать, я стала стучаться во все двери, я стала выступать и здесь, на радиостанции «Радонеж», и на каких-то круглых столах, участвовать в конференциях, всюду кричать и звать на помощь. Люди, помогите, спасите, посмотрите прекрасный древний город Курмыш, который в следующем году будет отмечать свое 650-летие. Он находится в упадке. Кроме этого храма, там еще один поруганный храм. Там совершенно прекрасные осколки нашей прошлой жизни, нашей великой истории. Купеческие дома, старинные здания доживают свои последние времена. Они разрушаются на глазах. И этот город нужно возрождать. Нужно возрождать эти храмы. А иначе зачем? Зачем мы все живем? Вот я вот так вот наивно, да, может быть, не имея вообще никаких оснований надеяться на то, что кто-то меня услышит, тем не менее, стала пытаться. Я стала пытаться, как могу. В 2019 году мы создали фонд святого праведного Алексия Барцурманского, и Господь стал сразу посылать нам помощь. Сначала в виде людей. Он послал нам знакомство с нашим будущим архитектором, реставратором Виктором Викторовичем Ковалем, который взялся за проект реставрации. Сейчас этот проект реставрации практически закончен. Там уже какой-то последний том, да, этого проекта реставрации. Вот он сейчас его заканчивает. Мы стали собирать всем миром на церковную утварь, чтобы возобновить богослужение в этом храме. Нас было совсем немного, и это было совершенно удивительно и не укладывалось в голове, но мы в августе 2019 года ухитрились демонтировать все советские конструкции, которые в этом храме были. Мы упразднили вот эти все перегородки, которые построил сельский клуб. мы убрали сцену, мы размуровали алтари. И вот мы там фактически втроем, я и еще два курмышских мужика, мы втроем вот это вот освободили храм от всех примет вот этого страшного времени. Ну, насколько мы могли это сделать. И в сентябре 2019 года в храме было совершено первое богослужение после перерыва в 81 год. Представляете, какая была радость. Это был престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. К нам съехалось множество людей, потому что я созывала, я писала в социальные сети Facebook. У меня единственный вот был выход к людям, насколько мне позволяло вот время. Я все время писала, рассказывала о том, как идет вот ход нашего спасительного дела. И приходили люди и жертвовали. Мы собрали на церковную утварь, у нас было это первое богослужение. Потом мы точно так же всем миром собирали на разные этапы проекта реставрации, потому что это дорогостоящее дело. Нужно привлекать специалистов, профессионалов, исследователей. Мы исследовали фундамент, мы исследовали почву и грунт. То есть там огромное, я даже сейчас не буду подробно пересказывать, в общем, огромное количество договоров мы заключили с разными людьми, которые так или иначе участвуют, да, вот в этом огромном-огромном трудоемком процессе реставрации храма.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
В программе радиостанции Радонеж вы слушаете беседу Александрины Вигелянской, преподавателя, члена Союза писателей Москвы, президента благотворительного фонда во имя святого праведного Алексия Барцурманского, предка священнической семьи Вигелянских.
Собственно, вот только-только сейчас мы подобрались к первому этапу, к запуску первого этапа реставрационных работ. В Курмыш, наконец, приезжают реставраторы-каменщики. Позади у нас мы получили все разрешения в управлении по охране памятников. Это все огромное количество преодолено шагов, таких длинных, долгих, сложных. Утвержден этот и согласован этот проект реставрации крыши. У нас там, значит, первым пунктом, который не терпит вообще никакого промедления, нам нужно реставрировать крышу в храме Рождества Богородицы. Но перед этим нам нужно восстанавливать карниз, кирпичный карниз, который сыпется. Там нужно менять кирпичики эти. В общем, летом мы всем миром собирали на эти кирпичи. И потом мы всем миром собирали на оплату трудов каменщиков, которые будут этим заниматься. И вот, наконец, мы все насобирали. У нас все время победы. Вот эти маленькие победы, на самом деле, отзываются в моем сердце как какие-то великие совершенно достижения, потому что они кровью и потом достигнуты. Они достигнуты участием сотен людей. У нас нет ни одного большого благотворителя. Гранты нам пока что... Мы несколько раз подавали на гранты, и фонд президентских грантов, и фонд культуры. Вот сейчас у нас мы ждем ответа из фонда культурных инициатив. До сих пор у нас в этой сфере как-то нам меньше везло, потому что государство нам пока что помощи отказывает. Но, тем не менее, вот мы подобрались уже вот к этому первому этапу реставрационных работ. Мы стоим в преддверии их, и я хочу принести благодарность всем людям, которые меня слышали, которые участвовали маленькой-маленькой копеечкой. Все копеечки эти все были маленькие. Это просто сотни добрых дел. Это не одно дело какого-то одного человека, не одно доброе дело, а это много добрых дел, множество людей. Вот как в клировой ведомости храма написано, что храм построен чаянием доброхотных дателей, вот так и восстанавливается он чаянием доброхотных дателей. Видимо, такова судьба этого храма. Видимо, Господь вот так вот решил, что вот этот путь он избрал для нашего храма. Ну вот, и вот параллельно мы, конечно, поскольку все это связано со святым праведным Алексеем Барцурманским, во-первых, тем, что в храме Рождества Богородицы в Курмыше служили его потомки, а во-вторых, тем, что вообще это именно он натолкнул меня и моих друзей на этот путь. Это именно он открыл нам этот путь восстановления Курмыша и восстановления его храмов. Нашей целью является и прославление святого праведного Алексея. Я знаю, что очень многие об этом чудотворце узнали через меня. И вы знаете, каждый раз мне много-много людей рассказывали о том, что он мгновенно отзывался при каждом... Вот каждый человек, который попадает в его орбиту, он мгновенно получает подтверждение какое-то, подтверждение о том, что святой праведный Алексей его слышит. Он посылает какие-то весточки о себе. Этот святой, который находится рядом с нами, он очень близко от нас, он участвует в нашей жизни. И мы, помимо восстановления храма, занимаемся еще и прославлением святого праведного Алексея Барцурманского и его земли. Зимой прошлой было написано две прекрасные иконы святого праведного Алексея. Они принадлежат кисти иконописца Дмитрия Трофимова. Одна из этих икон предназначена для храма святой мученицы Татьяны в Москве, а другая для храма Рождества Пресвятой Богородицы в Курмыше. Кроме того, по благословению епископа Силуана, епископ Лыскопский и Лукояновский Силуан, он возглавляет Лысковскую епархию, которой сейчас принадлежат Курмыш и Барцурманы. И по его благословению нашей семье было даровано две частицы мощей святого праведного Алексея. Одну из этих частиц мы поместили в ковчег, а вторая будет помещена в ту икону, которая находится в храме святой мученицы Татьяны, икона святого праведного Алексея. И вот ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея и прекрасная икона святой Алексей с чашей в руках были привезены в храм Рождества Богородицы в Курмыше. А летом мы отправились, я и моя мама Олеся Николаева, она известный писатель и человек, у которого огромное количество читателей находится по всей России, мы отправились в два прекрасных города, в Чебоксары и в Симбирск. Чебоксары от Курмыша находятся недалеко, и мы связаны, наша семья связана с этим городом через прекрасного архимандрита, которого зовут отец Василий Паскье. Отец Василий – настоятель Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах. И он друг Курмыша. Он не только друг нашей семьи, он и друг Курмыша, потому что он неоднократно туда приезжал и очень-очень помогал храму Рождества Богородицы. Он помогал и своими пожертвованиями, и иконами, и подсвечниками, и свечами для богослужений, и утварью какой-то. Он молился в этом храме. И, в общем, у нас уже какие-то духовные связи прослеживаются между Курмышом и вот этим Троицким монастырем в Чебоксарах. Так вот, в августе месяце икона святого праведного Алексея и ковчег с частицей его мощей отправился вот в этот самый монастырь. Был совершен молебен, нас встречала толпа людей. Отец Василий служил божественную литургию, он произнес совершенно пронзительную проповедь. Он тоже прославляет святого праведного Алексея Барцурманского. На этой проповеди он созывал жителей Чебоксар, вот своих прихожан созывал приехать в Курмыш и в Барцурман и поклониться святому праведному Алексею. А потом в Чебоксарах после вот этого богослужения, которое закончилось крестным ходом вообще вокруг монастыря, каким-то торжеством православия, потом нас еще и пригласили в Музей современного искусства, где прошла презентация книги. В общем, цель была достигнута, потому что еще больше людей узнали о прекрасном этом бартсурманском праведнике, и очень много людей приобрело и книгу, и брошюру с житием святого Алексея, которую я привезла из Успенского храма в Бартсурманах. И я надеюсь, что теперь к его мощам будет стекаться еще больше народу. Ну, а потом мы с мамой отправились в Симбирск. Ну, ныне он называется Ульяновском. Он находится в 200, по-моему, 40 километрах от Чебоксар. И вот мы торжественно везли эту икону, она огромных размеров. На моей машине, я была за рулем. Мы везли ее из Чебоксар в Симбирск. И в главном соборе Симбирска с колокольным звоном эту икону и этот ковчег с мощами встречал сам прекраснейший митрополит Лонгин. Это тоже друг нашей семьи. Мы его знаем очень-очень много лет, еще со времен, когда он восстанавливал подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве. Мы связаны с ним многолетней дружбой, и вот сейчас он нас встречал, вот буквально 2 недели назад была эта поездка, он нас встречал в Спасо-Вознесенском соборе. И это тоже, конечно, было что-то, что совершенно не поддается вообще никаким рассказам. Это такое было великое молебствие. Столько людей приехало на это богослужение. О нем были даны анонсы по храмам Симбирска. Вот эти мощи встречали прихожане, встречали жители города. И потом тоже после божественной литургии была произнесена проповедь, от которой у меня просто вообще заходилось сердце. Это мне все казалось невероятным, это никак не укладывалось у меня в голове, что вот еще там 3 года назад я впервые приехала туда же, в Симбирск, я была совсем одна в этом огромном городе. Я шла в архив, чтобы найти какие-то сведения, но я совершенно не могла предположить, что я их найду, и что именно я там найду. Я тоже не могла себе этого представить. И вот я стою на этой божественной литургии, и потом был совершен тоже молебен, тоже славили святого праведного Алексия, приносили ему молитвы столько людей. И это все, конечно, дорогого стоит, и это говорит об одном, что дивен Бог во святых своих. Вот как прекрасно и мудро и красиво устроен этот узор божественного промысла. И это, естественно, все это имеет внеземное происхождение. Вот, вы знаете, само течение этой истории говорит о том, что все это не просто так. Оно говорит о том, что в нашей вот маленькой жизни есть место чудесам, да, чудесам, которые происходят сейчас вот в этой нашей несуразной действительности. В безумии, когда люди выживают, когда люди не видят смысла жизни, когда кажется, что небо далеко, да, мы все погружены в наши житейские заботы, мы все выживаем, мы все занимаемся заработком денег, да, вот добычей средств к существованию. И в этой рутине, в этом безумии, да, современной жизни мы совершенно как бы не видим подтверждений. У нас очень мало поводов, да, бывает, чтобы найти силы, найти какую-то опору. А здесь вот просто ощущение открывшихся небес. Оказывается, что Господь рядышком, Он совсем рядышком, вот Он протягивает руки, Он все время говорит: «Я тут, я рядышком». Посмотрите, как чудесно я все устроил. Вот для меня это вот об этом вся эта история. Кроме того, совершенно тоже было пронзительным там же, в Симбирске, знакомство с матушками Спасского монастыря в самом центре Симбирска, Ульяновска, зажатый какими-то небоскребами и торговыми центрами, находится женский монастырь Спасский. И они, эти матушки, узнали о том, что мы приехали вот с этими святынями туда и попросили нас с мамой перед отъездом заехать к ним в монастырь. И я подъезжаю на машине, там орет музыка из каких-то ларьков, там ездят автомобили, пробки, светофоры, гул от машин. Вот все это вот современное такое вот типичное место в современном городе. И вместе с тем звонят колокола из колокольни надвратного храма вот этого Спасского монастыря, а перед воротами стоят вот эти матушки, много, наверное, человек 15 или 20 этих матушек. Каждый из них держит в руках брошюрку, которую я привезла из Барцурмана, и она продавалась как раз в главном соборе Симбирска. В этой брошюре «Акафист, канон и житие святого праведного Алексия», и они стоят и поют «Акафист», и я подъезжаю на машине. Вот представляете, что это, вот с какой радостью, с какой молитвой, с какой верой встречали вот эти матушки, эти святыни. Вот все это, конечно, дорогого стоит, и я не могу этим не поделиться, я не могу... Я вижу один и тот же почерк, прекрасный почерк, и слышу один и тот же голос, который я впервые услышала в 2016 году. Наверное, этот голос вообще обращается к нам, ко всем, да, периодически. Но вот, наверное, нужны какие-то очень яркие события, чтобы мы обратили на него внимание, чтобы мы его различили среди других голосов, среди гула, шума нашей повседневности. Вот, мне, конечно, я счастливый человек, мне очень повезло, у меня эти знаки, они отчетливо видны, и эти голоса отчетливо слышны. И я рассказываю, я прославляю Господа, прославляю святого праведного Алексия. Вот. Ну, а кроме того, конечно, поскольку я вот уже начала рассказывать, да, о нашем храме, собственно, это и является моей теперь уже главной задачей в жизни, мне не жалко потратить на нее мою жизнь, на это трудоемкое, долгое и очень сложное дело восстановления храма. Я опять возвращаюсь к Урмышу, к храму Рождества Пресвятой Богородицы, и рассказываю о том, что, несмотря на радость на нашу, да, несмотря на приближающиеся, наконец, реставрационные работы, это маленькое, это, наверное, какое-то там, если измерять в процентах, ну, наверное, это 2% от всего нашего великого дела. Это маленькая часть работ. Мы всего лишь восстанавливаем кирпичный карниз под крышей трапезной храма Рождества Богородицы в селе Курмыш. Но уже и то, сколько сил, и сколько энергии, и сколько вообще упований приложено, чтобы это было достигнуто, да, оно говорит о том, насколько велика вообще вся эта задача. Да, нам нужно его фактически построить храм, не только отреставрировать, там нужно построить 2 яруса колокольни. Эта колокольня была со шпилем, построить этот шпиль. Нам нужно строить барабан, 8-гранный барабан и купол. Да, это вообще измеряется какими-то десятками миллионов рублей. Да, это вообще что-то такое, кажется, какая-то гора совершенно неподъемная, да? И я поэтому рассказываю, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, я об этом рассказываю, я не знаю, как, только, наверное, Господь знает, но Господь действует через людей. Я не знаю, как это осилить, я не знаю, что нам делать дальше. Вот после реставрации вот этого кирпичного карниза нам нужно положить крышу. Эта крыша, она пришла в полную негодность, она стала протекать, там обвалились лаги. Крыша над трапезной с 2 пределами храма. Там стала сыпаться штукатурка, стал размокать свод, и все это грозит какими-то еще большим уроном нашему храму. Прошлой осенью мы собрали средства на материалы для этой крыши. Нам очень повезло, что мы их успели купить до вот этого страшного подорожания. Сейчас же очень сильно возросли в цене стройматериалы, по-моему, в 3 раза. Тогда мы собрали 540 тысяч. Даже сейчас это я вообще с содроганием произношу эту цифру. Мы собрали 540 тысяч и купили абсолютно все, что нужно для строительства этой, для замены вот этой вот крыши. Но фирма, которая получила разрешение на выполнение противоаварийных работ, и в том числе именно она, строительная фирма «Тектон», именно она будет заниматься заменой крыши, сейчас составила смету, сколько это будет стоить. Цена их работы примерно 1 миллион рублей. И вот я вот опять перед этим миллионом. К зиме мы не успеем, понятное дело, но весной нам нужно обязательно строить эту крышу. Как это сделать, я не знаю. Гранты на такое не дают, потому что мы пытались подавать заявки и пытались просить денег на храмовое строительство, но у грантов наших государственных совсем другие направления. Там обязательно должна быть какая-то культурная составляющая. Им как-то, наверное, недостаточно аргументов. Социальный какой-то должен быть охват. Да, ну а какой социальный охват? Нам просто нужно спасать этот храм. Нам не хватило. Те аргументы, которые мы предъявили, да, вот в нашей этой заявке, их оказалось для государства недостаточно. Какой у нас дальше путь? Я не знаю. С мира по нитке миллион, конечно, мы не соберем. Поэтому я сейчас обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели. Может быть, нас услышат какие-то владельцы больших компаний Нижегородской области, люди, которым дорога история своей земли. Я знаю, что есть какие-то предприниматели, которые хотят помогать. Вот я опять кричу, опять стучусь в какие-то неведомые двери, стучусь. Может быть, вы что-то посоветуете, может быть, вы поможете мне каким-то советом, куда мне обращаться, в какие двери стучаться, на кого уповать, кого дергать за веревочки, да? Может быть, есть какие-то программы, в которых мы можем участвовать. Найти меня очень легко в социальной сети Facebook. Я под своим именем Александрина Вигелянская. Там я пишу все наши новости, рассказываю о всех событиях, и там легко меня разыскать. Кроме того, у нас есть сайт, он называется abfond.ru, Алексей Барцурманский фонд. АБ в одно слово латиницей. АБ – первые буквы алфавита, легко запомнить. Вот на этом сайте тоже есть все координаты для пожертвований. Тоже можно каким-то образом поучаствовать. И кроме того, я понимаю, что народ у нас нищий, и, конечно, многие люди смотрят и ничего не могут, может быть, и хотят помочь, но не могут никак вот поучаствовать, да. Просто я прошу молитв и прошу, может быть, если удастся, дорогие друзья, если удастся побывать на нашей земле, может быть, таким тем самым весть о Курмыше и о Барцурманах разлетится еще дальше, еще, может быть, об этих краях услышат еще больше людей, да? Туда нужно приезжать, нужно там побывать. И вы увидите, что каждый человек, который прикасается к этой земле, у него что-то обязательно меняется, у него вырастает сердце. Это совершенно точно, это уже проверено. Мне рассказывали многие-многие люди. Поэтому добро пожаловать в Курмыш, в Барцурманы, на мою страничку в Facebook и в храм Святой Мученицы Татьяны, где можно купить иконы святого праведного Алексия, где можно приложиться к иконе с частицей его мощей и где можно приобрести книгу с обновленным житием святого Алексия. Всего вам доброго, дорогие друзья! Опять прощаюсь до новых чудес. Всего хорошего. До свидания.
В нашей студии вновь побывала Александрина Вигелянская, педагог, член Союза писателей Москвы, автор книг, сценариев, «Главное послушание», которой сейчас благотворительный фонд святого праведного Алексия Барцурманского. Дорогие братья и сестры, помолимся о помощи Господа Бога и Спаса нашего и Пресвятой Богородицы, всем труждающимся на поприще этого доброго дела, постановления, сохранения храма. Ну, а кто может, пожертвуем на реставрацию и сохранение поруганной святыни. Спаси вас, Господи!